Усім привітанне. В эфире чарговы выпуск программы «Ідэя X», программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Дзмітэр Лукашук у студыі, а маім гостем сёння стане баец тактычнай групы Айзенхенен, так яно гучыць на нямецкай мове, як мне сказалі дасвечаныя людзі, але як яны самі проста сябе называюць, беларуская арт. Та, так вось, тактычная група беларуская арта і баец пазыўны Днепр. Прывітанне, Днепр.
Добрый дзень.
Днепр, давай пачнем, можа быць, з такога агульнага. Ведаеш, паколькі мы тут разважаем пра беларускую нацыянальную ідэю, скажы, а ў цябе часта здараліся такія сітуацыі ў жыцці, калі ты, скажам, там, ну я не ведаю, прыйшоў з працы, там ці з заняткаў, з вучобы, ці проста там пасля нейкага дня вечером сел, поглядел на закат, взял там чарочку горбаты и таки, а дай-ка я поразважаю про идею нашу национальную белорусскую. Вот как часто с тобой такие выпадки здарались?
Чаще, проще всего об этом размышлять в компании, как правило, когда мы вместе в свободное время что-то обсуждаем, часто обсуждаем и Беларусь, и будущее Беларуси, что как бы мы хотели изменить и к чему мы бы хотели стремиться. Но у меня самого тоже какие-то идеи по этому есть. Ну, да.
Не, ты ведаешь, я чему так спытался? Потому что, в принципе, для переважной большести людей, звычайных людей, вот, ну, як я там ранее так само, як там все остальные люди, которые не философы, у которых работа такая, философствовать на разные там темы, а такие отстраненные, там ці песняры там якія-небудзь там мысляры і гэтак далей, а звычайныя людзі, яны звычайна пра на такія тэмы не асабліва задумываюцца. І как бы звычайна так і кажуць, да ў прынцыпе как бы я асабліва раней пра гэта не думаў. І заўсёды цікава цікава спытацца, а што, якая падзея ў жыцці, там ці ж у што здарылася, што вот гэтая тэма нейкая там будучыня Беларусі, як мы будзем развіваць, як мы будзем будаваць сваю краіну, хто я такі ў канцы канцоў, і які мой шлях, што здарылася, што чалавек пачаў пра гэта задумывацца. А у тебя отрымливается, что ты и ранее как бы про это думал, на все это тема?
Нет. Вы мне полностью меня описали. Я на самом деле не сильно думал о белорусской какой-то идее до протестов 2020 года, до вот этих массовых политических собраний, которые происходили на моих глазах, повлияли на меня. Ну, вот из истории я бы привел пример Франции перед французской революцией. Один из главных факторов, почему эта революция произошла, можно сказать, кофейни. Люди не могли готовить кофе у себя дома, им нужно было собираться в кофейнях, где пьют кофе, и там, в этих местах, они обсуждали, у них все разные идеи, идеями обменивались, и вот рождалось национальное самосознание. Но для меня это стали протесты 2020 года.
А коли пригадать вот Днепра, а лет до 2020 года, коли он еще не был Днепром, вот что цікавило? И я маю на увазе, накольки далекий был от вот увогуле гэтага, не то, что может быть нават белорусского контекста, а увогуле от контекста политичного, активности некой такой громадской. То есть это было абсолютно, как бы, ну, как бы, жил у іншим и гэтым абсолютно не цікавіўся.
Ну, да, я никогда не был подписан ни на одно оппозиционное СМИ, потому что-то с друзьями обсуждали, но да, политически я не был совершенно активен до 2020 года. Я поступал в том году на экономиста, но это связано было даже не с тем, что я как-то интересуюсь экономикой Беларуси, я просто думал, что в будущем это поможет мне в жизни. Поэтому, ну, реально, повлияло на меня очень сильно событие 2020 года в политическом плане.
Ведаешь, я не один раз чул такие истории, вот как твоя, про то, что 2020 год поуплывал. Причем вот, ну я приведу как приклад Микита Мелкозеров. И он каже, вот 2010 год, те ж самыя пратэсты. І ён кажа, што вось калі гэтыя пратэсты ў 10-м годзе прыходзілі на плошчы 19 снежня, кажа, я ў тралейбусе праязджаў міма, глядзеў праз вакно на іх і думаў, што за ідыоты там сабраліся, вот нахрына это ўсё трэба. І кажа, паглядзеў і паехаў сабе, і жыў далей спакойна. А 20-ы год вот как-то штосьці змяніў. І мне заўсёды цікава, а чым 20-ы год, напрыклад, быў адрозны ад того ж самого 10-го года. Вот что изменилось, что люди, которые приезжали мимо в автобусе и думали, что там за идиоты под бел-червоно-белыми стягами тусуются, а в 20-м годе сами взяли эти стяги в руки?
Ну, я думаю, это связано с тем, что подросло мое поколение, которые не застали Советского Союза, и у них немного по-другому... немного другой менталитет. Это как первый фактор, ну и просто люди какой-то свободе научились за 30 лет после развала Советского Союза. Ну, а так все время всегда были люди, которые были против этого режима, и диссиденты, и политика активная и в Беларуси была. Ну, Лукашенко ее уничтожил. Почему сейчас больше стало? Ну, бурлит наш белорусский котел, развиваются какие-то идеи, интернет, я думаю, сильно повлиял. Я тоже стало сильно проще транслировать свои идеи в массы.
Ну, а коли вот казать конкретно про тебе, ну вот живе человек, спокойно, не тикавится, особливо ни политикой, ни некими там громадянской супольностью, на оппозиционные, как ты кажешь, хотя мы себя оппозиционными николи не называли, а незалежными, но в любом выпадку, не подписаны, не читая всех этих там свобод, Еврорадио, наши Нивы и так далее. И раптом 20-й год, и он выраша не, мне вот треба выйти. Вот чему? Вот что стало таким вот, ну, как я, как это говорю, спусковым крючком, что изменило твое отношение до життя, до ситуации, до твоей позиции?
Ну, я увидел людей вокруг, моих друзей, которые участвовали в протестах, знакомых, как-то почувствовал связь с протестом, лично я.
Ну, а чем ты был незадоволен? Вот что примусило, что, с чем ты выходил? Вот, чем тебе режим не догодил?
Ну, честно, я в протестах почти не участвовал, только пару раз. Но чем мне не нравился? Ну, список колоссальный. От свободы слова до диктатуры. Ну, диктатуры в первую очередь, как само собой. Там, ну, не знаю. Просто так, наверное, сложилось, что в обществе, как и у меня, появился запрос на свободу.
Я чу такое меркаванне, што па вялікаму тарахунку вот прымусіла ў 20-м годзе вот эту, як это вас назвалі, небітую моладзь выйсці на пратэсты, ну таму што ў 15-м годзе ў прынцыпе-то нічога не было такога, а 10-ы год вы прапусцілі, то есть вас как бы тады не білі. То есть вы выраслі за 10 гадоў такое небітае пакаленне, але вот мне кажуць, што іх прымусіла выйсці там не імкненне там да нейкай там што змяніць кардынальна ўсё, а што яны там хацелі зваліць Лукашэнку там нейкую там канкрэтную там дэмакратыю, а маўляў, яны хацелі сабе Лукашэнку, но сучаснага, такога апгрэйджанага Лукашэнку, Лукашэнку 2.0, які б у інтэрнэце разбіраўся, які б не хадзіў бы вот калхозным лащом такім, а быў бы такім, хай бы аўтарытарны, але сучасны такі вот. І было б всё нармальна.
Нет, я наоборот спорю с этим. Часто замечаю, что много кто в деталях, само собой, все хотят больше свобод, больше сдержек и противовесов. Но я не хочу Лукашенко 2.0, хочу больше свобод в Беларуси. Больше свобод для бизнеса, для людей, для моих детей.
А также ж приемно, коли за тебе все вырашают, коли там не треба самому исти лампочку укручивать у подъезде, а ты там уже позвонил и пришел супрацовник, коли там ты ходишь не бизнесом занимаешься, ну, коли ты там не бизнесмен у души, а ходишь на завод, отрымливаешь свои по 500, на житё хапая, и все нормально, стабильненько. Ну, что дрэнного?
Ну, да, типа, ну, я согласен, свобода — это тяжело, свобода — это ответственность, но если следовать их логике, можно дойти до того, что проще всего не жить, тогда смысл в жизни, если мы боимся каких-то трудностей, хотим, чтобы за нас все решали, чтобы не сталкивался ни с какими проблемами.
Твое отчуванне, наколькі все ж таки вось у гэтым протесте и вогуле у беларускім грамадстве есть запыт на побудову менавіта хай свободной, демократичной, але национальной державы. Ці важно для сучасного поколения Беларуси менавіта вось гэтае пытанне самоидентичности, свядомости, як кажуць, там мовы, гісторыі, ці галоўнае, каб было свободное выборы, демократия, свобода слова, ну вот усе гэтые демократичные каштовности, как все было, а все остальное там, ну, как бы, может, это уже не сучасно.
Ну, одно, во-первых, другому не мешает, но если поставить на одну чашу весов свободу, там, сменяемость власти и эти вот демократические ценности общемировые, а на другую белорусскую самоидентичность, я бы поставил свободу. Для меня это важнее. Но я думаю, вот лично я себя белорусом ощущаю и этим горжусь. Но еще я хочу ощущать себя полноценным свободным человеком в своей стране.
А что, Днепр, а что для тебя означает отчувать себе белорусом? Ну, потому что, коли глядеть, ну, как бы классичное, вот, ну, так подыходить с пункту гледжения националиста, то это повинен человек, раз он кажет, что я белорус, значит, ведать историю Беларуси, говорить по-белоруску, на вот, видать, это по-першее, говорить по-белоруску историю, ну, и так далее. А что, вот, что для тебя отчуваю себе белорусом?
Ну, я вырос в культуре, меня воспитывали другие белорусы, я получал от них знания, что-то чем-то с ними делился. Ну, не знаю, я за границей легко отличу белоруса от другого человека, там, от русского, украинца или любого, кто говорит хорошо по-русски. Хотя при этом я по-белорусски плохо говорю.
А насколько, на твой погляд, все ж таки мова – это важно и неважно в сучасном свете? Ну и для нас, конкретно для нашей нации.
Ну, я бы привел два примера, которые меня успокоили в плане, что я не говорю на русском, и то есть на белорусском, и не планирую там на него переходить. Это Швейцария, где нету своего национального языка, и Северная и Южная Корея, где язык один, но культура совершенно разная.
Ну так, да. Нет, скажи мне, Каласка, все ж таки я разумею, незадоволенность режимом, ожидание свободы, ожидание демократы, нават как бы выход на улицы, на мирные протесты. Ну, это все, ну, неяк так не означает, что ты готовы на наступный день собраться и поехать на войну. Что примусило, что как бы подштурхнуло, что надало, что стало неким там вырашальным моментом, что ты принял такое решение?
Я всегда высмеивал белорусскую армию за ее бесполезность, неэффективность, там, какой-то скорее пародии на армию, чем реальной организации, структуры, которая должна защищать страну нашу. Но при этом у меня внутри всегда было желание ее как бы защищать. И мне показалось, что тут я смогу хоть в какой-то мере защищать ее интересы. Хоть и в Украине, но враг у нас общий — это Россия. И если бы не Россия, в Беларуси уже давно была бы демократия, на мой взгляд. Ну, поэтому, ну, я так воспитан, мне кажется, защищать то, что мне важно.
Слушай, ну, одна справа там действие у души, там, думать, что вот я б, коли б вот там была б махчимость, а другая справа собраться и пойти. Все ж таки, это повинна быть, ну-ка, такая отчаянная рашучесть. Где ты, с чего она, откуда она взялась?
Ну, на самом деле, для меня приехать в Украину было крайне тяжело. Я открыто боялся всем, что... Открыто говорил всем, что боюсь. Много у меня страхов и сомнений. Ну, не знаю, вот надо было просто принять решение. Либо ехать, либо не ехать. Не знаю. Ну, я думаю, если бы мне сказали за несколько лет до войны, что я поеду в Украину воевать с Россией, я бы сказал тому человеку, что он сумасшедший.
Ну, а коли пригадывать, вот твои самые, там, скажем, апошний день перед тем, как ты принял это решение, вот ты сидишь, с одного боку боишься, с другого боку ты думаешь, я ж там мужик, я ж вот хочу оборонить, хочу доказать. И аргументы там за супроть, что стало апошнім там самым рашучым аргументам, што ты сказаў, да, трэба ехаць.
Ну, чесна, сложна, я об этом много думал. Ну, не знаю, я бы сказал, что, наверное, начнём издалека. Я и до войны был в инфополе русском, скорее, где главным врагом всегда был Путин, и типа, был подписан на Навального, там, на Ходорковского, и оттуда много информации читал. Вот мне до этого Путин был врагом, я до войны считал его врагом Беларуси. Ну, почему конкретно на войну приехал? Ну, думаю, из-за этого. Из-за того, что я и до войны считал его каким-то противником.
Слушай, а як ты лічыш, вот сённяшняга, уже два гады ты, в принципе, там на войне, сыходзячы з гэтага твайго досведу, а што ты скажаш пра беларусаў? Наколькі яны ўсё ж такі, ну, я не ведаю, там, можа быць, пафаснае слово, там, гераічная нацыя, але нацыя, якая здольная, ну, сапраўды, са зброі ў руках пастаяць за сябе.
Ну, беларусам предстоит это доказать, и если появится Беларусь свободная в будущем, то вряд ли Россия куда-то денется, всегда будет сосед. Ну, пока... Ну, смотря с кем сравнивать. С большинством стран Европы, ну, конечно, в таком случае белорусских добровольцев больше всего. Приехало из Беларуси, они вот тут себя проявили. Но рядом есть украинцы, которые сражаются. Ну, я считаю, да, что белорусы активно принимают участие и совершают подвиги. Но в будущем там подвиг надо совершить масштабнее. Предстоит.
А насколько это махчимо? Что для этого трэба, каб ўсё ж такі беларусы рашыліся на такое?
Ну, я не знаю, я думаю, те же причины, почему они вышли на протесты массово в 2020 году, те же причины их будут двигать бороться за свободу дальше.
Ну, я не ведаю.
Единство, надо какая-то не просто враг, а еще лидер, я думаю, нужен. Нужна какая-то идея, которая нас объединит.
Я до чего? Вот ты сказал зараз слово, тое ж, может быть, их примусить до такого, что примусило поднять голову и выказаться супроть у 20-м годе. Ну, у 20-м годе выказывались, ну, найперш, супроть Лукашенки. Ты ведаешь, что я вот, как журналист, ходил на, был так само на акциях, и вот одна колонна, вот одни люди идут побач с бел-червоно-белыми стягами в руках. Я подыходжу до одного, пытаюся, вот что вас примусило выйти на улицу и вот исти в этом протесте? И он мне каже, я супрать Лукашенки, но я за Россию и за Путина. под бел чырвона-белым сцягам. Да другога падыходжу, кажу, што вас вымусіла? Ён кажа: "Я супраць Лукашэнкі, но не прыставайце ко мне со сваім беларускім языком". Ну і как бы безумоўна там пераважная большасць, я не кажу, таких людзей было не так шмат, а пераважная большасць было тых, хто супраць Лукашэнкі, за суверэнітэт, за незалежную краіну, за свабодныя выбары, там, ну і ўсё гэта такое. Ну, але бачыш, тут просто супраць Лукашэнкі стала тым, што выведла ўсіх розных абсалютна людзей на гэты пратэст. А калі мы кажам пра змаганне за незалежнасць, за суверэнітэт, за сапраўдную свабоду, ці магчыма вот такіх людзей аб'яднаць?
Я думаю, в історыі ещё не было ні аднаго государства, дзе все искренне верылі в какую-то одну ідею. Но вы ж самі сказалі, што людзі, которые падтрымліваюць свабоду і дэмакратію, большинство было на этих протестах. Я думаю, я думаю, людей моего возраста, значительное большинство в Беларуси были, что меня сильно удивило, протесты пенсионеров, которые выходили, люди в возрасте. Так что я считаю, что в обществе есть настоящий запрос на демократию и свободу, но все до одного этой свободы и демократии не хотят, скажем так, это само собой. Но процент, важна статистика. Я уверен, что сильно больше половины людей хотят свободы, само собой.
Але, вот мы с тобой зараз говорили про то, что коли раптом там, ну, доведется позмагаться за эту свободу. Вот мы узгадываем 20-й год, але пригадай, что еще, чем белорусы гонорятся, что у них было в 20-м годе. Тое, што гэта быў мірны пратэст, тое, што яны здымалі красовачкі, станавіўшыся на лаўкі, то, што яны кветкі амапаўцам дарылі і такія, ну вот, паглядзіце, якія мы прыгожыя, якія мы коцікі, як мы вот тут вот мірна спрабавалі, не атрымалася. Але наколькі магчыма і гатовы беларусы да сілавога сцэнару звяржэння рэжыма?
Ну, конечно, это же постепенные процесс сперва в котле условно вырастает температура, потом взрывается. Готовы ли к взять оружие? Я уверен, что большинство сторонников Лукашенко не готовы.
Ну, прыхільніка Лукашэнкі, але я думаю, што, можа быць, сапраўды шмат хто нават з тых, хто выступае супраць Лукашэнкі, наўрад ці гатовы ўзяць зброю ў рукі, таму што калі мы разважалі пра тое, што ўсё ж такі відавочна, што проста так рэжым не здасца, што давядзецца неяк спрабаваць яго сілай скавырнуць, і пачынаюцца тады развагі. А гэта ж можа прывесці да грамадзянскай вайны, а гэта ж можа прывесці да крові. А як жа ж вот мы вот у сучасным свеце, сучасныя мірныя беларусы, которые там вот талерантныя такія і на такое пойдзем. Вот поэтому такія і развагі, ўсё ж такі, наколькі грамадзянская вайна, гэта страшна, і ну, ці магчыма, ці яна непазбежная, як ты думаеш?
Ну, нет, я не верю, што рэжым Лукашэнкі такой прочно, я думаю, он намного слабее, и до гражданской войны не дойдет, но в истории много гражданских войн, и часто они становятся каким-то объединяющим нацию элементом, как вот война в США гражданская. Ну, что меня касается, это сложный вопрос, но я думаю, я готов. Но, само собой, просто против Лукашенко сражаться готово меньшинство, но если будет какой-то лидер, какая-то идея, которая будет вдохновлять людей, я думаю, это сильно поможет.
Ну, тут глядзі, ўсё ж такі ёсць некалькі момантаў. Адна справа, ну, слухай, я не быў на вайне. Мне, канешна, цяжка гаварыць з аднаго боку, но з іншага, калі нават пачытаць нашых класікаў, там, Быкова, там, іншыя, там, апавяданні пра вайну, пра тое, як чалавек сябе адчувае. Адна справа, калі гэта вораг, які іншая краіна, іншая нацыя, іншая народнасць, ну умоўна кажучы, там фашысты, там нацысты, тут у дадзеным выпадку з вайне Украіна это ворагі расіяне. Вораг адно. А калі мы кажам пра магчымае супрацьстаянне брат супраць брата унутры Беларусі, ну это ж усё ж такі іншая сітуацыя. Гэта ж вот свой родненькі. Вот як можна у яго страляць?
Не знаю. Это, ну, што значит свой родненькі? Это сложно. Он, я не думаю, что он готов за меня умереть. Может, не даже себя белорусом не считает, а считает русским. Таких в Беларуси людей много. И стимулы у людей, которые защищают режим Лукашенко, это не какие-то идеи, а квартиры, их зарплаты, их пенсии.
Ну, такое звычайное, как бы, белорусский подход народный. Хотя, думаю, что и не белорусский, а до любого, любой нации, у любого этноса, это же такое, своя хата, своя машина, свой добробыт, вот это ближе до тела. А все остальное, ну, там уже это уже чужое, як атрымаецца. Так і тут, вот, ці ёсць іх за што вініць?
Конечно, ёсць. Они же людей разбивали, мучили, защищали диктатора. Ну, конечно, есть. Но морально, имею в виду. Да. Одно дело, когда ты работаешь врачом, другое дело, когда ты работаешь каким-то человеком, который насилием защищает режим Лукашенко. Извините, меня слышно?
Да, трошечку подвисая, але не страшно так. Днепр, да.
Извините, мы не защищаем человека, который украл что-то и не оправдываем его со словами, ну и все же мы хотим жить лучше немного или больше денег иметь. Так и в этой ситуации преступление никак нельзя оправдать желанием улучшить свое материальное положение.
Днепр, на пачатку нашай вот размовы ты сказаў пра тое, што ну вот часам мы з сябрамі там разважаем на тэму такой, якой бы мы хацелі бачыць Беларусь, як яна мусіць выглядаць там, ну і гэтак далей. Вот гэта сапраўды так вот здараецца. Ну я умоўна кажучы там пра тое, што вот вы зараз свае твае пабрацімы там з твае з кім вы разам служыце, ну часам там вот там вярнуўшыся, ці можа быць там пасля боя, там, ці просто дзе-небудзь там, там сеўшы адпачыць, умоўна кажучы, дзе-небудзь пад сасной, каля вогнішча, і пачынаеце разважаць пра тое, што, а якой бы мы вот хацелі бачыць гэтую Беларусь. Вот сапраўды такое здараецца?
Да, я бы давіл даже, што иногда і на позіцыях. Ну, у нас, я думаю, это у нас запрос на это повышенный, чтобы для самих себя объяснить, что мы тут делаем.
Ну, добра. І вот калі вы так збіраеце і пачынаеце на гэтую тэму разважаць, якія гучаць ідэі, якія прапановы? Ну, вот з чым ты выходзіш, напрыклад, за што ты выступаеш? Якое твоё бачанне вось гэтай Беларусі нашай мары?
Я, как можно сильнее ограничить государство, сократить налоги в Беларуси, сделать милицию не единой организацией, а разделить на части, чтобы не мог прийти какой-то новый диктатор и сказать всем, что делать. А приходили люди и вели независимую политику, дать людям больше возможности как-то бороться с будущей диктатурой. Там, мне будет проще, если вы там какой-то пример приведете или конкретный вопрос темы.
Ну, вот я их это самое, просто ваше бачанне, ну, напрыклад, калі кажем про палітычны рэжым, то на ваш погляд, які гэта лепш, што гэта у Беларусі новай, што лепш? Гэта прэзідэнцкая краіна, гэта парламенцкая краіна, гэта, ну я не ведаю, там ўсё ж такі нейкая анархія, вялікае княства літоўскае. Ці вот як вам уяўляецца?
я считаю, что на среднего гражданина не должно влиять, какой президент в данный момент правит. Он не может, чтобы он не мог дотянуться до твоего уровня. Примерно как в США. Меняются президенты, а политика мэров там в регионах остается примерно той же, какой хотят ее видеть местные жители. Больше влияния хочу муниципалитетов, меньше налогов, больше контроля над полицией. Какой? Если спрашивать про мои политические взгляды, я бы отнес себя к классическому либералу.
А что на конт армии? Вот какая она мусит быть?
Вот лично мне не нравится обязательная служба армии в Украине, но я прекрасно понимаю, что отказаться от нее в данный момент невозможно. Я сам пришел к тому, что идеально было бы сделать ее обязательной по факту принятия участия в выборах. Если человек участвует в каких-то выборах, выбирает свое правительство, то он условно парламент или президент, то он и отвечает за свои поступки, он становится военнообязанным. А так ты можешь жить свою жизнь, никому не мешать и не голосовать.
Умовно кажучи, право голоса, право быть выборщиком не у кожного там может быть, типа, повинно быть.
Я имею в виду ответственность за свой голос иметь. Если ты принял участие в голосовании, то ты становишься военнообязанным.
Ну, как-то дивно для меня гучить. То есть, коли я не хочу идти в армию, то я не иду голосовать, и все.
Все очень просто. И вы не влияете на политику государства. Не будет такого, что люди неответственно идут, выбирают какого-то человека, который пообещал им раздать тонну гречки.
Ну, с іншого боку, как бы, коли такая улада такая, якая особливо не прислуховывается до меркования людей, альбо люди такие, яким гречку раздал, и улада, значится, добрая, ну, таким это меркование людей, и як ты уплываешь тады на там рашенні, якія прымаюцца ў Украіне, як ты уплываешь на уладу свою? Ніяк, аддаў ты голос, не аддаў ты голос. Ну, хотя да, может быть, сапраўды тут важна. Але калі мы кажам все ж таки про армію, як все ж таки на ваш погляд, ну, калі мы кажам про тое, што, ну, можа быць, неважна на якой мове, калі як зрабіць з арміі тую структуру, якая сапраўды будзе змагацца за краіну, за дзяржаву, што мусіць яе матываваць людзей змагацца за гэтую краіну? Ну, таму што калі мы гаворым пра іншыя нацыянальныя войскі, там, скажам, армія Германіі, там, ці армія Польшы, там, ці Брытаніі, там, напрыклад, яны кажуць: мы брытанцы, гэта наша краіна, гэта наша от нацыя, гэта наша там нацыянальная ідэя, это вот наша нацыянальная дзяржава, мы за яе гарой. А вот калі беларусы кажуць, ну вот как бы тут может быть, не галоўная дэмакратычныя каштоўнасці, неважна вот этыя ўсе нацыянальныя нейкія прыкметы, то што можа матываваць?
Ну, а за что, например, сражались американцы, которые были колонистами, которые жили на этой земле сами, может, первое-второе поколение, за что они сражались против Англии на тот момент самой большой и мощной державы в мире? Ну, за свои семьи, я думаю, за свою землю, за свою свободу.
Ну, спачатку яны змагаліся за тое, каб не плаціць такія вялікія падаткі ў брытанскую казну, а потым ужо за пабудову сваёй незалежнай дзяржавы.
Да.
Вот, ну, а тут вот здавалася б, ну, как бы, вот армія ёсць у той же самай Беларусі. Можна по-розному ёй ставіцца, но прынамсі называецца беларуская армія. Але ці будзе яна змагацца, скажам, калі пойдзе навала з Москвы?
Ну, если про то, что есть сейчас в Беларусі, я сомневаюсь. Потому что это почти полностью призывная армия, где ты год просидев, не умеешь ни стрелять из оружия, ни оказать медицинскую помощь. Я общался с кучей людей, которые послужили прямо перед войной белорусской армии, и в том числе в элитных подразделениях. И по сравнению с подготовкой, которую можно организовать сейчас, это, как я сказал, цирк, не имеет никакого отношения к настоящей подготовке военного. Что можно сделать? Ну, в первую очередь, армия, качество армии, сила армии зависит от офицеров. Кто придет в будущем в Беларуси на эти должности, я думаю, они могут иметь опыт и в этой войне, и в армии США, и в многих других армиях мира. Потому что почти невозможно сделать хуже, так скажем, что сейчас есть в Беларуси. По сравнению с тем, что сейчас есть в Беларуси.
Ну да. Днепр, шмат кажуць про тое, что... Ну, вельмі спадзяванні вялікія на перамогу Украіны ў гэтай вайне. І тады гучаць такія словы: гэтая перамога адкрые для беларусаў акно магчымасці. Ты верыш у тое, што перамога Украіны дае нам акно магчымасці, і ці ёсць сілы, каб скарыстацца нейкім такім вось акном магчымасцяў?
Я считаю, что если бы были люди, которые сейчас принимают участие в войне в Украине в 20-м году в Беларуси, то они бы нашли возможность довести дело до конца, помочь протестующим и защитить, и быть каким-то щитом и мечом. Ну, из-за того, что их немного, это не говорит... имею в виду по сравнению с белорусскими вооруженными силами, не говорит, что это невозможно. На самом деле намного важнее качество. Я думаю, будет возможность скрестаться. Подытожим. В 2020 году почти без сильный там мирный протест дошел до успеха, по моему мнению, с помощью нашей, я думаю, у него не было бы шансов на провал.
Ну да, але ці ўсё ж такі дасць рэжым магчымасць, нават калі ўсё ж такі перамога будзе, беларусам скарыстацца гэтым шансам. Ўсё ж такі ўжо зразумеў сваю памылку там і Лукашэнка, і рэжым, і нават калі адрубіцца Масква, то што перашкаджае яму ператварыцца ў паўночную Карэю, закукліцца?
Ну, з кем имел дело рэжыму в Северной Карэі? Это были в первую очередь крестьяне, которые не умели читать и писать, люди, которые жили вот в то время. Это совершенно разные культуры, разные общества. Вот это 10-й год, вы говорили про протесты. Вы думаете, Лукашенко не пытался принять какие-то, реагировать на это, чтобы это не повторилось? Я думаю, пытался, но у него не получилось. И дальше тоже он тоже не сможет противостоять. Возможность найдем.
Як вы думаете, вот Днепр, все ж таки, як человек, які збіраўся быць эканамістам, значит, все ж таки, ёсць нейкае разуменне гэтых эканамічных усіх працэсаў. Калі раптам усё ж такі атрымаецца, ну, скажам так, вярнуць сабе к сваю краіну, там, змяніць уладу, з чым мы сутыкнемся? Што будзе важнае найперш у першыя дні?
Ну, я думаю, это не эканамічныя вопросы, а скорее политические, как-то консолидировать, принять какую-то конституцию. Это важнее, чем экономика, но в первые дни, само собой. Если как в дальнейшем Беларусь реформировать, я бы с очень большим вниманием и интересом смотрю на Аргентину, и пока мне все нравится, что там происходит.
Все ж таки, я до чего спытался, потому что, коли я в 20-м годе размовлял с Виктором Бабарыко, вот и он не ведаешь як человек какие все ж таки звязаны с банками с финансами с экономикой и он мне казал что самое першее гэта экономика вырашить экономичные пытания зраб... дать людям добробыт а уже пасля будем думать там про некие політычные реформы про тым больше там некие моўные пытанні там адраджэнскія пытанні культурніцкія гэта ўсё пасля гадоў праз 5 а можа праз 10 ці сапраўды вот ты як чалавек які звязаны разумее эканоміку так таксама лічыш ці не
ну смотри мы говорим про разные обстоятельства я предполагаю как уже пост знанием того что произойдет и происходит что смена власти в Беларуси все-таки будет не демократическая, а с помощью каких-то протестов и нужно брать власть силой. А Бабарико предполагал, что он придет и аккуратно, не вредя людям, будет сперва, как экономист, реформировать экономику, а потом уже сознательно в свободной стране люди сами смогут решить, как ему лучше реформировать остальные части. Ну, я не вижу в этом никаких проблем, но практика, то есть история показала, что в Беларуси это невозможно.
Ну, а у выпадку, коли таким вот силовым сценаром меняется улада, вот я до чего веду, все ж таки, тады что, и меняются вот гэты расклады, ну да, и оно как бы не так вот поступово, а як оно будет, и на каким месте все ж таки, ну да, спочатку, ну, скажем, новую конституцию, там, резко, там, выборы проведут, але потым на першым на першае месца ўсё адно выходзіць эканоміка а пытанні нейкія культурніцкія там адраджэнскія ўсе астатнія дзесьці ў далёкай перспектыве ці не вот як тебе бачыцца
ну голодные люди не будут покупать билеты на какие-то концерты но если смотреть примеры других стран то оперы Вагнера были поставлены не на какой-то улице, а в шикарных театрах. Если с экономикой проблемы будут, то и с культурой, это как экономика, культура зависит от экономики, а экономика от культуры в меньшей степени, я так считаю.
Скажи мне, а за иллюстрацию что ты думаешь?
Во-первых, в Беларуси не так много совершено каких-то страшных преступлений, поэтому иллюстрация в я думаю, группы лиц приписывать, лишать их каких-то свобод или наказывать, это не вариант. Мне кажется, нужно рассматривать в судебном порядке каждый индивидуальный случай. Если человек условно подделывал бюллетени, то он должен принести за это наказание. Если он избивал протестующих, то он должен принести наказание. А если он условный учитель, который был в избирательной комиссии или просто мне уже непривычно говорить милиция, я привык к полиции, милиционер, который находился там в тот момент, то это не повод к наказанию. Мы, как вы вначале заметили, что нам нужен не новый Лукашенко, который современный, лучше, и будет давать нам не 100 долларов, а 1000 условно, а нам нужны законы и порядок, и свободы в том числе.
А вот уявим себе ситуацию, что... Ну, я не знаю, силовы сценар, все ж таки народ бере уладу, вось Днепр так само с Украины разом со своими побратимами приходит, доходит до Минска, десь он у районе Дроздов, и тут спыняя человека, який подобны на Качанову, а потом оказывается, что это загримировавшийся под Качанову, уже ночем полито, спробуя удрать у бок России, Воронежа, якого-нибудь Лукашенко. И вот ты его затрымливаешь, и твои деньги. Твоя реакция первая, и твои деньги первые.
Ну, само собой, я бы хотел, чтобы Лукашенко предстал перед судом, но у Саддама Хусейна не вышло предстать перед судом, не знаю. Это зависит от ситуации конкретной, но, понятное дело, это зависит от ситуации.
Ну, але вот твоя реакция после всего этого пережитого, что это будет? Ну, знаешь, когда затвором клац-клац, стой, стрелять буду, стою, стреляю, да? Тияк.
Ну, не знаю. Ну, я думаю, для Беларуси было бы лучше, чтобы Лукашенко перестал перед судом. Его обвинили, объявили преступником, и суд решил дальше что-то с ним делать.
Ох, скажи мне, а все ж таки, вот мы так шмат говорили про белорусскую, белорусову як нацию, а твое меркование, а белорусы як нация, яны склаліся, вот они и есть як нация, сформовалися?
И за границей есть белорусская диаспора, да, и в... Ну, само собой, смотря с кем сравнивать, я думаю, у белорусов намного больше самоидентичности, чем у некоторых народов, которые живут в Европе. У них есть своя земля, куда, которую они считают домом страны. Смотрите, вот, допустим, многим из нас предлагают украинское гражданство, но многие отказываются, потому что хотят быть белорусами.
Добра, я зайду з іншага боку. А вот гэтым беларусам, якія хай сябе усведамляюць там як нацыю і нават беларусамі усведамляюць, хаця я ведаю шмат тых, хто безумоўна лічыць сябе беларусамі, але ёсць такія, хто да гэтага часу застаецца там і кажа там, а мы тутэйшыя, хтосьці там рускія са знакам якасці, ёсць там ліцвіны і гэтак далей. Але вот гэтым усім людзям, якія аб'яднаныя тэрыторыі і Беларусі, ну ці скажам, ужо зараз шмат хто за тэрыторыяй Беларусі, але па-ранейшаму лічыць сябе беларусамі. Ім нейкая ідэя нацыянальная, яна патрэбная?
Ну, извините, я не совсем понял вопрос. Давайте, что вы вкладываете в слова национальная идея? Это то, что отличает беларусов от всех остальных, или то, чем беларусы дорожат?
Ну, асабіста для мяне гэта тое, тая ідэя, якая нас будзе весці наперад, каб мы будавалі сваю Беларусь сваёй мары. Ну, гэта мне так бачыцца.
Я думаю, да. Я много встречал людей, которые любят свою страну, даже среди лукашистов, но я думаю, эта идея есть, и она бы проявилась, но Лукашенко прикладывает огромные силы, чтобы максимально сократить вот бурление в этом котле, и она пока не проявляется. Я думаю, я чувствую, что мы белорусы, у нас своя культура, мы отличаемся. Я вам уже говорил, что легко отличить белоруса от какого-то представителя другого народа. Мы узнаем друг друга. Да, идея будет развиваться, но сейчас она стагнирует из-за того, что в Беларуси дискуссии невозможны, развитие политической мысли невозможно. И, ну, оно ограничено, да, за границей, но по-настоящему людей волнует то, что может повлиять на их жизнь. Когда в Беларуси мы сможем провести демократические собрания, демократические выборы, я думаю, мы точно узнаем, что важно конкретно белорусам, чем белорусы отличаются от других народов.
Добра, тады на завершэнне коротко, скажем, вот ідэя, можна по-розному назваць яе, там нацыянальная ідэя, там или мара, или там просто бачанне гэтай вот, але карацей кажучы, вот просто беларуская нацыянальная ідэя ад пазыўны Днепр. Вот якая яна, як яна гучыць?
Я горжусь тем, что беларусы очень ценят правило «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Они честные, они аккуратные, очень прагматичные, скажем так.
Ну а у таким выпадку что бярем за калі коротко сфармуляваць ну у адносінах да другі да іншых паводзь сябе так як хочаш каб паводзілі іншыя с табой ці вот як там прагматызм дабрыня сумленнасць што што возьмем што на сцяг на сцягу напішам з якім пойдзем да незалежнай вольнай суверэннай Беларусі
чеснасць чеснасць это у Белару да это очень большой вопрос я бы сказал чеснасць
сумленнасць вось такая нацыянальная ідэя ад нашага госця ваяра тактычнай групы беларуская арта альбо Айзенхенен Днепра дзякую вялікі Днепр пры магчымасці перадам табе у якасці падарункі і ўдзячнасці за ўдзел у нашай праграме вось гэтую нашую кнігу зборнік нацыянальных ідэй размоў з нашымі героямі нашай праграмы ад Еўрарадыё ад праграмы ідэя X і ад сябе асабіста дзякую вялікі жыве Беларусь
жыве вечна